Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал «Законе» я представляю я, Артём Каховский. Ну, не в таком радостном настроении.
Ну что же,
взволнованным даже.
Артём потом объяснит, почему. А я пока напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире в течение часа мы говорим на тему, которая начиная с понедельника довольно активно обсуждается на портале законе.ру. И сегодня вот Артём почему такой грустный? Ну, сейчас вам объяснит.
Я начну с того, что тема у нас... Давайте так, маленькое предисловие. Если после первой половины часа нашей программы сегодня вам захочется очень связаться с Росреестром и уточнить, находится ли до сих пор в собственности ваша квартира или иная недвижимость, не пугайтесь, это нормально.
Ну, в принципе, это нормально, любой человек может проверить без всяких проблем.
Да.
Так и надо делать хотя бы раз в год, мне кажется.
Но после сегодняшней передачи желание проверить вполне нормально может усилиться. В России зафиксирован первый известный случай отъема квартиры путем фальсификации электронной цифровой подписи. Ну, то есть, в двух словах, человек жил, и вдруг оказалось, что квартира уже не его. Квартира была на Тверской улице, или есть. А владелец, собственно, по имени Роман, обнаружил в очередной квитанции за коммуналку, что уже новый владелец указан, фамилия другая стоит. Гражданин обратился в Росреестр и выяснил, что осенью он подарил свою квартиру некоему жителю Уфы. Причем сделал он это дистанционно.
А что позволяет закон, напомню.
Да, подписал он якобы документы своей электронной цифровой подписью. То есть никаких бумажек, только, так сказать, манипуляции в компьютере с документами,
Артём,
в электронном виде.
Давайте поясним. Есть две формы оформления, два вида оформления сделал сейчас, да, это?
Ну, по старинке бумажками.
Бумажные,
заявление,
да.
Договор и так далее. Ну и, собственно, с помощью электронной цифровой подписи, которая предполагает именно электронный документооборот, без всяких бумажек, документы в электронном виде подписываются с помощью специальной электронной цифровой подписи, которая у человека предполагается, что есть, он за ней обратился и получил ее в специальном удостоверяющем центре, и ей пользуется таким образом. Ну и вроде как теперь в любом регионе можно совершить сделки со своей недвижимостью, которая находится в совершенно ином регионе.
Но это неправильно. Вот это, на мой взгляд, как-то неправильно.
Ну, это вроде как следование тенденции развитого, цивилизованного, так сказать, общества, где все возможно, все удобно, и это очень комфортно. Ну, не надо лететь из Владивостока в Москву, чтобы продать здесь квартиру. Можно все
это
сделать.
Это шире поле для мошенников, понимаете?
Да, ну вот есть нотариусы, есть квалифицированные, защищенные якобы электронные подписи. Ну вот, собственно, пример с Романом и его квартирой на Тверской. У него оказалось, что электронная подпись была получена якобы через личный кабинет на портале госуслуги. И он помнит сам, что осенью его личный кабинет пытались взломать. Приходили, видимо, ему какие-то смски о том, что запрашивается пароль. Он написал в техническую поддержку, ему ответили, что не зафиксировано никаких аномальных действий, тем не менее аномальная пропажа квартиры из собственности случилась. И переход собственности осуществлен не как купля-продажа, а как дар, то есть без участия нотариуса. Договор дарения подписан с двух сторон как раз электронными подписями. Что интересно, участник сделки из Уфы утверждает, что тоже не получал электронную цифровую подпись и ничего не знает о подаренной ему московской квартире.
Ну, это он может лукавить?
Может. В полицию подано заявление о мошенничестве. Делом занимается отдел по квартирным мошенничествам московской полиции.
Тут еще чем опасно? Что мой тезка мог, в конце концов, как-то неудачно выйти и упасть там, с балкона. Ну, тверская квартира стоит дорого, понимаете, под машину попасть. А тут новый владелец.
Ну, смотрите, вы говорите уже о каком-то прям конкретном криминале, да?
А почему
тут
нет?
Вот, смотрите, раз-раз, ручки-то вот они, как бы, квартиры нету, никаких тяжких или легких телесных повреждений, никто не погибал, не умирал.
Артём, какой вопрос для слушателей?
Вопрос простой. Во всей этой... нашей, при всем этом, при всех этих достижениях технологического прогресса, который нам сегодня с вами позволяет в цифровом виде дистанционно заключать такие замечательные сделки, отчуждать недвижимость, продавать, дарить и так далее, мы видим, что в наших современных реалиях российских есть такие случаи, они не единственные, они не редкие, они разнообразные, единый реестр объектов недвижимости, ну, таким образом как бы взламываются периодически. И мы все можем стать жертвами мошенников, потеряв свое, самое, зачастую, самое дорогое жилье свое. Вот. Поэтому доверяете ли вы всему этому технологическому прогрессу, который нас окружил, и нужен ли он вообще нам в наших современных реалиях? Как вы чувствуете себя в безопасности за свое имущество?
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, 728-7703, код 8495. Это Радио Москвы, мы работаем в прямом эфире, нам важно знать ваше мнение, ждем ваши звонки. Сейчас ненадолго уходим.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Что-то, Артём, вы про депутатов не сказали. Как они хотят нас защитить от мошенников, которые все активнее?
Хотят. Вот в Госдуму внесены поправки в закон уже о государственной регистрации недвижимости. Председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников придумал следующее. Установить, что переход права на недвижимость физического лица на основании... А заявление, поданного в электронной форме, будет осуществляться только в том случае, если собственник заранее уведомил Росреестр о возможности такой формы подачи документов. То есть никаких сделок в электронной форме не совершается, если заранее, заблаговременно человек с бумажкой все-таки не пришел в Росреестр и не уведомил. Вот такая схема предполагается, что возможно... может граждан защитить. Ну, получается, что регистрирующий орган в этом случае будет ставить определенную отметку о возможности отчуждения данного объекта на основании электронного заявления с помощью этой самой электронной подписи. Ну и, собственно, никакие документы в электронном виде в противном случае не будет принимать.
Да, Артём, извините, я просто хочу сказать, что это тоже не панацея, что вы отказываетесь только в бумажном виде. Просто звонила мне женщина на той неделе и говорит, она проживает в Новой Москве, она одиноко проживающая, за 80 лет, у нее муниципальная квартира. Ей пришла платежка, она увидела там вдруг, что тут ее глаза как-то задело. И она увидела, что там проживающих два человека, всегда была одна. Она пошла и выяснила, что к ней, оказывается, прописана в муниципальной квартире какая-то женщина из Осетии. А ей говорят, что там, где приписка, говорят, ну, видимо, вы приписали кого-то, начинает темнить. Она пошла в межрайонную прокуратуру, и начали проверку, и быстренько выписали. Это хорошо, что она заметила. Квартира муниципальная, сами понимаете, одиноко, где-то далеко живет там племянница. Могла упасть на улице, с лестницы упасть. И тут эта женщина из Осетии, там прописана, приватизировать квартиру на себя. Так что здесь тоже надо...
Вот интересно, с муниципальными квартирами та же история, что и с обычной собственностью. Для прописки нужно согласие всех собственников и проживающих.
Ну, да, если человек прописан, он дает свое разрешение. Если она одна там прописана в муниципальной квартире, значит, она ответственная квартира. Съемщики без ее согласия к ней никого прописать не могут. Причем там была прописана не временно, там до 5 лет у нас можно прописаться, от года до 5 лет, а была прописана эта женщина постоянно.
А каким способом она прописалась, выяснили?
Ну, это бы она мне не объяснила. Она сказала, что прокуратура, кстати говоря, стала наводить шухер. И там как-то вот и сейчас вроде эту женщину выписывают. Но, на мой взгляд, это просто уголовное дело. Тот, кто без ее ведома прописал, попадает явно под уголовную статью. Так что, уважаемые слушатели, проверяйте всегда, какое количество людей, даже собственники, не собственники, у вас там проживают.
Ну, явно или не явно под уголовную статью, вот не факт, может быть, и не явно. Ну что ж, вторая, так сказать, инициатива, призванная защитить нас, тоже Госдумой задумана. планируется навести порядок с удостоверяющими центрами этими самыми. Это, ну, вот такие вот операторы определенные, которые как раз и создают для вас эту самую электронную цифровую подпись, ну, и отвечает, так сказать, за то, что вы ей пользуетесь соответствующим образом правильно, и никто другой, и все это, в общем-то, безопасно, и вы можете ни о чем не беспокоиться. В общем-то, предполагается сократить, ужесточить требования наказания в виде штрафа до 300 тысяч рублей. Смешная цифра, мне кажется.
Угу.
Исправительных работ на 2 года или лишение права занимать определенные должности до 3 лет. За выдачу электронной подписи за заведомо недостоверной информации ввести наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет. Тоже странная, ну, мне кажется, какая-то не особо пугающая история, когда речь идет о манипуляциях с квартирами, где суммы десятками миллионов исчисляются.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Это Радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире в течение целого часа. Ну, давайте нотариус послушаем. С нами нотариус уходит сегодня на связь.
Да, конечно, не просто нотариус. Вице-президент Федеральной нотариальной палаты, президент Московской областной нотариальной палаты Станислав Смирнов с нами на связи. Станислав Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Станислав Вячеславович, ну вот перечислили мы пару инициатив Госдумы, которые, в общем-то, сейчас на рассмотрении и, возможно, как-то защитят граждан от мошенничеств вот этих электронных, с отъемом недвижимости. А что нотариат сегодня предполагает, какие меры по защите сделок с недвижимостью, и достаточно ли вообще вот этой усиленной квалифицированной электронной подписи самого нотариуса, если же она тоже совершается в электронном виде, нельзя ли ее подделать так же, как и у гражданина?
Ну, возможно, и можно подделать. Раз подделывают, и у нас есть факты, когда подделывают электронную подпись простую, наверное, можно как-то и подделать и усиленно квалифицированную электронную подпись. Но, скорее всего, это более сложно. И, наверное, участие в том числе и нотариуса в этих сделках, оно напрямую способствует укреплению законности. Но у нас, получается, инициативы эти касаются часто не всегда в интересах граждан. Почему-то у нас, как я не знаю, почти по-ленински, так шаг вперед, два назад. Была инициатива законодателя, когда стали вводить обязательную форму для сделок с долями. Потом отступили, когда показалась реальная защита со стороны нотариуса участников гражданского оборота. Давайте, если сделки по долям, но целое имущество отчисляется, уже не обязательно нотариальная форма. Поэтому нотариусы всячески недоброжелатели, скорее всего, пытаются оттеснить от этого процесса. Я, со своей стороны, как представитель профессии, думаю, это неправильно. Но в первую очередь это я заявляю не просто как из солидарности корпоративной, а думаю, что все-таки это более надежный способ защиты. Тем более, что ведь и существующая статистика доказывает, что сделки с участием нотариуса, они минимизируют риски. И официальная статистика, и 4-уровневое страхование профессиональной нотариальной деятельности, и те случаи, когда возникают конфликтные ситуации, нотариусы компенсируют возмещенный ущерб. Ну, эти механизмы работают, но не всегда, наверное, в полной мере анализируются. И, наверное, еще полностью правовое наше сознание не дошло до того уровня, чтобы все это понимали и осознавали.
Станислав Вячеслав, я недавно прочел историю, которая меня просто поразила. Жила вот одинокая такая старушка в центре города, одинокая, у нее была хорошая квартира, по-моему, даже двухкомнатная. И вот преступники находят на нее похожую старушку. Над этой старушкой работают гримеры. У этой женщины воруют паспорт. Они тут к нотариусу и оформляют дарственную. Понимаете?
Так.
Вот.
Так, понимаю.
И нотариус все оформляет. Но эту старушку не успевают убивать. Вот вины нотариуса здесь нет никакой, да, ведь правда есть?
Ну, случаи, конечно, конкретные разные бывают, но что меня привлекает в этом случае, если там есть какая-то вина нотариуса, и в частности, если эта старушка не понимала значения совершаемых ей действий, профессиональная деятельность нотариуса позволяет с этого нотариуса востребовать или это имущество, или эквивалентную стоимость этого имущества. Вот в чем разница от прочих других ситуаций, понимаете? Самое главное, это ведь человек путем страховых компаний, путем страхования корпоратива нотариального, когда он страхует сам персональный нотариус, когда страхует нотариальная палата его деятельность, когда создан федеральный нотариальный палаты страховой фонд, полностью исключает возможность, что ущерб остается в воздухе, когда человек остается один на один со своей бедой. Вот в чем разница-то, понимаете?
Она
принципиальна, на мой взгляд.
Станислав, там Вячеславович, ну, знаете, ведь когда же вот оспаривают там завещание или договор дарения, в 99 случаях из 100 они упирают на то, что вот завещавший или подаривший был невменяем. Но ведь нотариус же пишет, что к нему пришел человек адекватный и вполне вменяемый.
Ну, вы знаете, завещание – это немножко другая история. Это у нас только в нашем государстве пытаются, человек находится в могиле уже несколько лет,
да,
пытается оспорить, как он составил. Вообще у нас даже уже законодатель в определенной степени созрел, когда указал и в арбитражно-процессуальном кодексе, и гражданско-процессуальном кодексе, что удостоверенный документ нотариально обладает особой доказательной силой. И там есть особый порядок для того, чтобы все-таки признать это. Наверное, все-таки я подчеркиваю вам, возвращаюсь к тому, что деятельность нотариуса позволяет компенсировать ущерб. Мы не о том, что было и какие случаи происходят. И примеры, может быть, и я бы смог приводить, но они все-таки носят конкретный характер. А общая тенденция, общий подход. Ведь нам очень важно, что сделать. Не просто там какие-то допустить гражданский оборот, и чтобы он был незыблем. Это очень важно, стабильность гражданского оборота. Но нам важно, чтобы участники гражданского оборота были подкреплены необходимостью, возможностью компенсировать ущерб, который вдруг может случиться. Мы слово «вдруг» здесь подчеркиваем как ключевое. Вдруг, это ведь все-таки не на большой массе сделок, это единицы, правильно, которые, пример, вот вы приведете или я бы стал приводить. Это очень минимально. То есть если мы говорим о каком-то процентном отношении, если важна здесь все-таки статистика ноль, после запятой еще много нолей, какая-то там единичка появится. Вот на общем количестве, понимаете, сделок. И нотариальная деятельность, она позволяет об этом говорить. Я приведу вам более простые примеры, которые звучали совсем недавно вот на майском юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Участники гражданского оборота в развитых правовых системах западных, например, в Соединенных Штатах, тратят в 6-7 раз больше расходов, чем граждане, где существует континентальная система права с участием нотариуса при совершении сделок. Понимаете, вот эти цифры, они все-таки убеждают нас. Если существует гражданский оборот с участием нотариуса, где нотариат латинского типа, это в 6-7 раз дешевле, чем для граждан, которые не имеют такого института, как нотариат. Вот и все.
Понятно. И последний вопрос, Станислав. Вячеслав, вот мне звонила на той неделе женщина и плакала, потому что было составлено завещание в пользу ее сына, его звали, я запомнил, Иван Константинович. Он пришел вступать в наследство, а нотариус ему отказал, поскольку при оформлении была допущена техническая ошибка. В отчестве Константинович не было буквы «С», было Константинович. И нотариус сказал, идите в суд, я ничего оформлять не буду. Но это же понятно, что это ошибка.
Ну, понимаете, если мы начнем целесообразностью руководствоваться, то мы можем очень далеко дойти. Как раз такая норма законодательства, она позволяет, чтобы не нотариус сам произвольно решал, а более публично, чтобы суд это решил. В принципе, у нас есть сейчас нормы закона, которые позволяют нотариусу толковать завещание, которое было. Может быть, здесь. Но нотариус не взял на себя смелость в этом случае. Это, в принципе, не так сложно. Мы просто чуть-чуть усложняем процедуру вступления в наследство, но зато здесь законодатель, в нашем случае, через суд путем публичности гарантировать, что именно этому сыну завещалось это имущество. Угу. Ну, чуть подлиннее дорога, но она во всяком случае приведет к тому, что сын наверняка получит это завещание. А если мы позволим, чтобы нотариус сам здесь произвольно, здесь букву не дописал, здесь он имел одну букву, здесь он имел в виду другую, мы сами будем подталкивать нотариуса к произволу. А нотариус все-таки должен быть в хорошем смысле крючкотвор и... За это многие граждане благодарны ему и этому институту.
Станислав Вячеславович, ну вот сейчас возвращаясь к теме, если можно, кратко попробуем резюмировать. Я вот сегодня вспомнил, что где-то около 10 лет назад на какой-то большой встрече российских нотариусов с французскими коллегами мы как раз делали репортаж об этом. И я лично вот у вас брал интервью и у Марии Ивановны Сазоновой, экс-президента Федеральной палаты. И вы, и она мне говорили, что вот у нас, это было 10 лет назад еще раз, что у нас вот впереди большие изменения, которые позволят, например, гражданину из Владивостока, никуда, не приезжая в Москву, продать московскую недвижимость путем, посредством вот этих электронных цифровых подписей. Вот эта реальность наступила уже в 2017 году, как я понимаю. И мы имеем вот такие примеры, когда люди неожиданно теряют свою недвижимость, потому что кто-то что-то где-то намошенничал с электронными цифровыми подписями. То есть это в рамках нашей страны, ее реалий получается, ну, невозможно безопасно осуществлять такую услугу? Или это международный опыт вообще? Как к этому относиться?
Но международного опыта такого нет, и мы в полной мере о том, о чем мы говорили, еще не достигли. Сейчас только законопроект идет, ведь речь о чем идет. Мы опускаем за скобки и как данность берем у нотариуса усиленная квалифицированная электронная подпись. И сейчас в вашем примере, скорее всего, речь шла, я так понимаю, что гражданин, находясь в одном городе, может совершить сделку с гражданином, находящимся в другом городе. Но в этом случае включаются в этот гражданский оборот два нотариуса, которые в первом городе находятся на удалении и во втором. И это мы сейчас реально достигли этого оборота, когда человек может совершить документ нотариально в одном городе, потом электронно передать его другому нотариусу в другом городе, и этот в другом городе, во втором, на большом расстоянии, реализует эту задачу, эту волю того человека, который переводит из электронного на бумажный носитель. Но ваш вопрос и то интервью, о котором вы говорите, 10-летней давности, он подразумевал, когда можно сделать сделку одновременно, находясь в разных городах. Угу. Один продавец, один покупатель. Вот до этого мы еще не достигли. Законопроект такой есть, он рассматривается, обсуждается сейчас, в том числе и с Павлом Владимировичем Крашенинником, председателем профильного этого комитета. Но там вот речь идет об этом. И причем там речь идет об таких, о таких нотариальных действиях, ограничен там порядка 5-6 будет. Угу. Как, например, свидетельство на подлинности переводчика, чтобы не ехать из Владивостока, как вы сказали, в Калугу для того, чтобы подтвердить это. Или другие. То есть те все-таки документы, которые наиболее, может быть, менее болезненного могут сказать, для, которые требуют, может быть, меньшего внимания и меньшей гражданской ответственности, гражданско-правовой.
Все, так
вот,
понятнее.
Если можно так на весах взвешивать это, понимаете? Больше-меньше это для кого-то одна сделка и решение вопроса представляет трудность, для другого не представляет. Ну, например, засвидетельствовать верность копии документа и передать. Это связано особенно с такими делами, когда согласие на выезд, например, нужно свидетельство о рождении ребенка передать. Родитель находится во втором городе, а вот из первого надо передать. Угу. Вот такие документы. А не так широко еще мы шагаем. Хотя вот в Западной Европе они побаиваются. Более простые вопросы даже, понимаете, вот называют, я опять использую это слово крючкотворы, используют уже и параллельно электронные реестры. А мы все в бумагах все записываем. Хотя вот мы уже второй год ведем все нотариальные действия через электронный оборот документов. То есть каждое нотариальное действие, где бы нотариус не совершал, он вносит в общий единый информационный ресурс. Это очень важно тоже.
Да, понятно. Спасибо большое. Станислав Смирнов был с нами на связи, вице-президент Федеральной нотариальной палаты, президент Московской областной нотариальной палаты.
И я напомню, наш контактный врачок, нотариусом вопросов у меня огромное количество. Может быть, как-нибудь позовем нашего сегодняшнего эксперта в прямой эфир.
Станислав Вячеславович был в гостях уже, по-моему, не раз, с удовольствием пригласим.
Давайте еще
раз
пригласим, потому что вопросов от слушателей будет много. 728-7703. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Буквально перед вашей передачей в новостях прошла информация о том, что к 2028 году будут аннулированы все бумажные паспорта и останутся только электронные. Вот не кажется ли вам, что это будет куда более страшная беда, чем ту, которую мы сегодня обсуждаем? И что оставлять вообще только электронное, это, на мой взгляд, это я даже не знаю, как это характеризовать. Вы говорили, скажите ваше мнение. Мне кажется, что это ужасно. Пожалуйста, объясните ваше мнение. Что вы думаете по поводу того, что аннулируют бумажные паспорта?
Ну, давайте попробуем. Я вот, Роман, вот вы сегодня пример приводили, что вы когда-то не верили, что МФЦ реально будут
реально
работать.
Реально будут работать, да. Работают как часы. Все слажено, да, эти многофункциональные там центры, да. Но на самом деле, мне кажется, что пока государство не научилось хорошо хранить там электронные документы.
Но если у нас, Артём, государство данные клиентов и сотрудников Сбербанка утекают,
конечно, да.
Когда
вот
речь
страшно,
идет о тысячах,
да,
единиц, ну, о тысячах этих граждан, чьи данные утекли разом вдруг куда-то в неизвестном направлении. Ну, хочется тут... Вот тут одна только оговорка, вы сказали правильно, к 28-му году вроде как это обещают. То есть у нас еще лет 10 примерно есть.
Но они постепенно, это не значит, что в 21-м
да,
году,
то,
там, в 22-м,
чтобы действительно технологии так защитить от разного рода мошенничеств, слива информации и так далее, что уж вариантов просто не будет.
А потом, знаете, Людмила, что еще радует? Они, по-моему, с 2008 года грозятся отменить трудовые книжки, перейти на электронные, но с тех пор каждый год все переходим, но этого не случается, пока этого не происходит.
Я на моей памяти последнее, что единственное, чего отменили, это доверенность на автомобиль с собой не надо возить. Но полис электронный ОСАГО вроде как есть. Ну, как не электронный, бумажный, ты его возишь с собой, вроде как его могут проверить.
Ну, а последний Людмила, что еще отменили? Кстати говоря, я вполне разделяю, потому что при том бардаке, который пока в этом есть, когда, вы правильно сказали, сотни тысяч уходит.
Давайте еще отметим, что, по-моему, с позапрошлого, что ли, года отменили вообще в бумажном виде свидетельство на собственность,
да,
недвижимости.
Да,
то есть оно теперь только в электронном виде, его можно вроде как запрашивать, можно на сайте проверять. Но очень много специалистов, и риэлторов, и юристов, и так далее, ну, жалуются, и мне лично говорили о том, что это какое-то нелепое просто решение.
Да, ну, Людмила, а ваши опасения мы, в принципе, разделяем, посмотрим, что будет, будем ждать.
Тут вопрос только в 28-м году, что будет к этому времени, сложно предположить.
Слушайте, вы знаете, что будет в следующем году? Я не знаю. 728-7703, код 8495. Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Второй на сегодня эксперт с нами уходит на связь.
С нами председатель правления Союза жилищных организаций Константин Крохин. Константин Викторович, здравствуйте.
Алло.
Абонент, с которым вы разговаривали, поставил вызов на удержание.
Да, пока...
Так, подождем.
Да, давайте напомним, когда...
Итак, мы говорим о случаях мошенничества с недвижимостью, когда граждане, как оказывается, любой может оказаться на месте таких граждан, теряют свою недвижимость в результате мошенничества с электронной подписью. Даже если у человека не было такой электронной подписи, каким-то таинственным образом она появляется, и он якобы с помощью этой электронной подписи в электронном виде заключает договор, например, как мы пример приводили, дарения своей квартиры на Тверской неизвестному гражданину из Уфы. И, в общем-то, собственником быть перестает. Ну, если исковая давность не истекла 3 года, то через суд можно, конечно, все это вернуть на свои места.
Ну что, вроде Константин Викторович...
Да, Константин Викторович, слышите нас?
Да, сейчас слышу, алло.
Да, добрый день. Напомню, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, с нами на связи Константин Крохин.
Константин Викторович, вы знаете, я посмотрел, что... В Эстонии 96% оформления сделок с недвижимостью проходит электронным способом. И там нет мошенничества. А у нас, я опасаюсь, что мошенничество. А в чем разница-то, я не понимаю?
Все по-разному понимают, что такое в электронном способом, да? Вот я не могу вам сказать про Эстонию. Если там действительно электронная подпись, и это делается дистанционно, без визита человека, то, может быть, вот там действительно система такая надежная, либо люди такие, отличающиеся от нас, более законопослушные. Я знаю другие европейские страны, где все сделки проходят в бумажном виде, и происходит это с участием нотариуса. И сделка регистрируется месяц. Ну, это, например, Германия, Италия, Франция. И никто не торопится, и никто не говорит, что необходимо вводить там электронный документооборот для какого-то ускорения. Более того, в теории, в практике, вот этот месяц на регистрацию, это очень важный период, в течение которого возможно выявление недостатков. Это, знаете, когда вот приходят, брак заключают, говорят, может ли кто-то сказать, что есть препятствия для брака? И вот этот месяц, это есть вот это время, когда регистраторы, какие-то органы, сам собственник, который вдруг узнал, что у него пытаются противоправно похитить недвижимость, он может объявить и приостановить эту регистрацию, чтобы право не произошло. Поэтому я полагаю, что порочна сама идея ускорения процесса регистрации, потому что она никакого в себе не несет позитива, а возможности украсть и возможность оформить без ведома человека, владельца, это вот допускается. И вот в этом же ряду является, собственно, попытка через электронную подпись, потому что сегодня, кроме самого администратора и кроме самого оператора вот этих электронных систем, никто не может достоверно определить и, скажем так, ограничить доступ или определить, аутентичный собственник или нет, и законная, легальная сделка. То есть сам человек лишается возможности принимать какие-то меры безопасности для того, чтобы у него вот этим способом не похитили право, не похитили недвижимость. Поэтому я полагаю, это излишняя совершенно была инициатива. Если брать мировую практику и, допустим, какие-то правопорядки европейские, мы увидим, что там нет этого. В каких-то странах, безусловно, есть. Я уверен, что в каких-то азиатских, там, в Сингапуре. Но это немножко другие истории, это немножко другой правопорядок. Но, тем не менее, как бы где-то есть. Но массовое явление это не носит. И еще раз повторюсь, что с моей точки зрения месяц на оформление или вот подобные сроки – это очень важный институт для того, чтобы не было так называемых вот схемных продаж, когда перепродают получателям, значит, неоднократно, чтобы добросовестного приобретателя создать, чтобы владелец закона, когда у него похитили, не смог это вернуть. Вот этот вот срок месяц позволяет хоть как-то защитить владельца. Полагаю, что вот нужно остановиться на этом. А вот я уверен, что количество историй, количество ситуаций, связанных с противоправным использованием вот этой цифровой подписи, оно будет расти. Потому что каких-то механизмов серьезных я не вижу, которые бы защищали от этого.
Спасибо большое. Спасибо. Константин Крохин с нами на связи был, председатель правления Союза жилищных организаций.
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Валентина Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я хотела бы привести пример, как наше государство защищает персональные данные, в данном случае пенсионеров. Как известно, для получения электронной подписи человек в электронном виде, ну или мошенник, должен передать СНИЛС и ксерокопию паспорта. Так вот, сеть магазинов «Карусель» с начала года, вот в течение полугода до 1 июля, решила пенсионерам выдать новые карты магазина и для этого потребовала от пенсионеров предоставить им СНИЛС и пенсионные удостоверения. Причем у них просто на стойке администрации стояло такое объявление. И вот пенсионеры приносили им СНИЛС, те фотографировали, вот, и все, так сказать. Вот, и, понимаете, даже не заключался никакой договор, в котором были бы прописаны, ну, вот условия договора. И вот люди, когда заполняют вот эти бланки на выдачу карты, они даже не читают, что написано там мелким шрифтом. А там написано, что заполняя вот этот бланк, человек сам предоставляет...
право использования.
Право передачи, вот эти, что оператор может передать эти данные любым лицам, другим лицам в течение 50 лет, то есть в течение всей жизни человека и передать даже за границу. Как известно, передача персональных данных за границу в Российской Федерации запрещена. Так вот я по этому поводу, куда я только не обращалась, по поводу того, что они требуют СНИЛС. Я обращалась в прокуратуру города Москвы, вот в Бутырскую прокуратуру. Я написала письмо в мэрию, я написала в Роскомнадзор. Понимаете, и я ниоткуда не получила даже ответа. Как известно, вот эти базы данных продаются, и получив СНИЛС и ксерокопию паспорта человека, мошенники могут делать с ним все, что угодно.
А чем магазин вообще аргументировал желание получить
НИЛС?
Зачем он им может?
Вы понимаете, вот что интересно, что ни одна сеть магазинов с НИЛС не требует. Обычно вот просто предоставляется социальная карта. Ничем. Вы знаете, я писала и им заявление, и...
Ну, это странная история какая-то. Вот странная история. А то, что вы писали в прокуратуру, во все органы, вам же в течение месяца они обязаны дать официальный ответ.
Должны. Вы знаете, очень часто не дают. Очень часто я говорю, я из прокуратуры города Москвы, ни из мэрии, ни из Роскомнадзора, вот прошло уже
даже
более месяца,
никакой не
в мае, да, я не получила никакого ответа. И там меры никакие не были приняты, и они собрали вот за эти полгода просто огромное количество. Люди несут, не понимают, что СНИЛС это такой же документ важный, как и паспорт, несмотря вот на все эти истории с электронными подписями, о которых очень много в СМИ рассказывают, несут, и они просто не понимают, с чем они могут столкнуться.
Ну, Марина, смотрите, вот Артем не даст мне соврать, портал «Законы» работает с Министерством юстиции.
Да,
давайте
я вот
на контроль.
Что возьмите. Если вы нам пришлете на адрес контакта, вы найдете на электронную почту достаточно, законе.ру, в самом низу найдете контакты, нашу электронную почту.
Оставьте свои контакты.
Просто отправьте нам или на форуме напишите в каком-нибудь разделе
знаете,
всю ситуацию.
Кстати, извините, перебью вас. Обращалась в Госдуму. И это совпало с тем, что вот было заседание Госдумы, как раз посвященное вот этим многочисленным вот защите персональных данных, что очень огромное количество мошенничеств с помощью вот использования персональных данных.
Но
и, тем не менее,
и
из Госдумы я тоже не получила вообще ниоткуда.
Валентина Дмитриевна, вы же понимаете, что в нашей стране вам оставалось только дозвониться Путину лично на горячую линию и выйти в эфир. И тогда бы, наверное, что-то и получилось.
Знаете,
а я вам предлагаю просто...
задавала в течение, наверное, 3 лет Путину. Там тоже у меня ситуация была с мошенниками, связанная как раз с мошенничеством в отношении квартир. Ну, вы знаете, такие вопросы...
Валентина Дмитриевна, мы записали ваш телефон, и Артем с вами свяжется.
Да, я предлагаю вам отправить нам на электронную почту вместе с теми письмами, которые вы отправляли в соответствующие органы.
Так, сейчас мы уйдем на 30 секунд, потом вернемся, продолжим принимать ваши звонки.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495. Марина выходит на связь. Марина, здравствуйте.
Да, добрый день. Здравствуйте. Я хотела бы высказаться по поводу вот электронно-цифровых подписей. Сталкивалась с такой ситуацией, она, ну, как бы нормальная, наверное, но вот меня это немножко смутило. На сайте налог.ру, когда регистрируется налогоплательщик, получает код и пароль в налоговой инспекции, можно зайти в личный кабинет, поменять пароль свой и тут же сформировать себе электронно-цифровую подпись для отправки там отчетов, для отправки писем, заявлений, на возврат денег там и так далее. Вот мне кажется, то есть это происходит буквально в течение там получаса, формируется электронно-цифровая подпись на сервере там налоговой инспекции. Вот у меня такое ощущение, что ее взломать можно вообще за 5 минут, зная просто там, не знаю, паспортные данные, поскольку особенно люди у нас пожилые, пароли сложные не придумывают, всегда все попроще пытаются сделать. То есть никакой сложности не составляет. То же самое на госуслугах. То есть сформировать какое-нибудь заявление на возврат денежных средств, там, переплаты или какой-нибудь там НДФЛ вернуть, это вообще занимает очень мало времени. С одной стороны, это очень удобно, конечно, но с другой стороны, мне кажется, что это очень слабо все сейчас защищено.
Ну, разве что пароль придумать какой-то очень сложный.
Ну вот, возможно, это какое-то есть в этом спасение, но насколько я знаю, то есть у меня там, да, я поскольку бухгалтерией занимаюсь, у меня есть много клиентов, которыми я помогаю, да, с этими вещами, декларации отправлять, денежки возвращать из бюджета и так далее. Ну то есть для меня это прям очевидно, что мне кажется, любой более-менее толковый хакер взломает это все за 5 минут. А более того, если еще это в Росреестре, где сделки с недвижимостью регистрируются, то есть мне кажется, что это вообще, и потом еще оспорить, мне кажется, будет это еще очень сложно. Mm-hmm. Потому что вот ваша была цифровая подпись, вот она использована, вот как бы попробуй докажи, что это не ты делал.
Ну да, ну собственно, да. Она же ваша.
Спасибо, Марина, спасибо вам.
Спасибо.
У меня, кстати, знакомый пароль такой на китайскую народную мудрость, там «сю цяль ци», он записал русскими там буквами, говорит, очень надежный там пароль. Китайская мудрость там была, пусть тут все цветы.
Главное, чтобы он не забыл.
Ну, у него где-то записано там, я так думаю. А может, он выучил, но здесь ночью разбучит, как 2×2, как зубы утром почистить, уже знает, просто от зубов отскакивает. 728-7703, код 8495. Потом образованнее человек становится.
Почему китайское стихотворение Пушкина можно
записать? Последний эксперт на сегодня выходит.
С нами глава Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Баст. Мария Сергеевна, здравствуйте.
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 Мария Сергеевна, ну какими самыми, скажем, распространенными методами сегодня мошенники пользуются, чтобы отнять собственность с помощью вот этих самых электронных баз? Какие дыры в законодательстве допускают вообще такое мошенничество? И, на ваш взгляд, какие законодательные изменения нужны, чтобы всего этого избежать?
Ну, во-первых, я считаю, что, скажем так, законодательные изменения нужны в связи с тем, что все-таки нужно людям на руки вернуть свидетельство о праве собственности, вот. Хотя бы пусть это будет карточка, да, там бумажная, как там по аналогу там с ПТС, да. Вот, это один момент. А схемы разные, и взламывают и почту, совершают сделки, и, скажем так, от имени человека переоформляют недвижимость, и автомобили переоформляют, то есть по-разному все это происходит, и кредиты оформляют на другого человека, поэтому существует, скажем так, много разных схем вот этой вот цифровой экономики, в которую мы сейчас пытаемся, скажем так, ну, всеми шагами вот, попасть. Поэтому мошенников очень много. И я бы так сказала, они перешли из разряда тех, кто совершал там преступления раньше, да, там, да, там, на улице, да, в реальной жизни. Они пришли виртуально сейчас. И больше всего преступления вот именно связаны именно с виртуальным, да, этим оформлением сделок и так далее.
Мария Сергеевна, а давайте слушателям поясним вот просто насчет этой самой вот бумажки брони, да, свидетельства о регистрации собственности на бумажном носителе. Вот, допустим, если сравнивать двух людей, один приобрел недвижимость в период, когда еще выдавали эту бумажку, она у него есть на руках, свидетельство о праве собственности. А второй как бы позднее, например, да. И вот, например, оба столкнулись с ситуацией, когда они утром просыпаются, в платежках видят другую фамилию, как-то что-то кто-то нахимичил с электронной и цифровой подписью. Вот человек, у которого есть бумажка на руках, и у которого нет бумажки на руках.
Но разницы между ними никакой. Почему? Потому что все эти бумажки, они утратили силу с момента введения вот этих вот...
А, уже и утратили силу, правильно?
Да, то есть... да, то есть они уже, ну, они те же самые аналогичные, да, справкам, которые сейчас выдают. Но вопрос не в этом, вопрос в том, что я к чему это пытаюсь подчеркнуть, что вот... Если бы было бы свидетельство, если бы было на руках свидетельство, если бы, да, если бы учитывали мнение человека, что без этого свидетельства на руках сделку не совершать и в личное его необходимое присутствие, тогда бы да, тогда бы мы подстраховались. А так как в законодательстве этих ограничений нет, то есть когда человек может волеизъявление сделать и говорит, не совершь, прошу не регистрировать сделки там, да, там виртуальным образом, а только с моим личным участием, с, да, непередоверием и так далее. Тогда да, тогда бы было бы гарантия права собственности. А сейчас я считаю, что абсолютно вот то, что нас пугали там десятилетия назад, в том, что мы перейдем в цифровое общество, в цифровую экономику, мы получим вот то, что мы сейчас получаем. Это да, мы получили те самые, да, не учли мнение тех экспертов, которые говорили об угрозах цифрового общества и построении цифровой экономики.
Ну, то есть, получается, инициатива Крашенинникова ни в коем случае вообще никаких электронных сделок не осуществлять, если нету заранее направленного там, в бумажном виде непосредственно собственником уведомления там, в Росреестр о том, что я, ну, допускаю, да, разрешаю, то это тогда сработает, да, правильно?
Да, да, но сейчас этого нет.
Да, понимаете, я вот сейчас... подчеркиваю еще раз, да, это инициатива, да, лишь пока, да.
Да.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Мария Баст была с нами на связи, глава Ассоциации адвокатов России за права человека.
Давайте я напомню, что вы слушаете совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Артем, ну чуть больше 2 минут до конца передачи, подводим итоги.
Ну, итоги-то простые, статистику смотрим. Аферы совершаются при переходе граждан, например, из одного там негосударственного пенсионного фонда в другой, при продаже жилья, при оформлении кредитов. Каждый из нас может попасть под этот вид мошенничества с электронной цифровой подписью. Даже если таковой сейчас нет, неожиданно, как мы видим на примерах, может оказаться, что кто-то тайно ее оформил и с ее помощью осуществляет с кем-то сделки. С кем-то таким же, у которого тоже ее не было. В общем, все в виртуальном мире как-то происходит, и мы даже можем спать спокойно и не знать о происходящем. Поэтому, ну, ждем, наверное, вступления в силу, принятия поправок, а потом вступления их в силу, так сказать, возвращения вот этой самой бумажки, брони и ее первостепенного значения.
Ну и в завершении надо сказать, уважаемые слушатели, для того, чтобы вам было спокойнее, все-таки можно как-то проверять, да, ведь... Артем.
Ну, получается, что не можно, а нужно регулярно нужно, поставить, ну, себе напоминание, год, да. Да, периодически заходить на сайт Росреестра, проверять или в кадастр, по кадастру, проверять, собственно, являетесь ли вы до сих пор собственником своего жилья, своей недвижимости, там, дачи, например. Периодически заходить в свой, если у вас этот личный кабинет налогоплательщика или кого-то там еще в госуслуги, посмотреть историю своих операций, запросов, заявлений, нет ли там чего лишнего, никто ли не нахимичил ничего без вашего ведома там.
Ну и все-таки еще напомню по-простому, смотрите в платежке там количество проживающих, все-таки вдруг там окажется, не дай бог, что больше, чем есть на самом деле. Тут же бегите в районную прокуратуру и пишите заявление, чтобы они возбудили уголовное
дело. В общем, как там на советских плакатах агитационных, будь начеку.
Будь бдителен, как говорится.
Будь бдителен, всегда.
Это мы вас не пугали, уважаемый слушатель, мы вас просто предупреждали.
Да, еще раз, если сейчас желание появилось все проверить, идите и проверяйте.
Все, мы выходим из эфира. Я напомню, что это был совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Спасибо всем, кто был с нами. Надеюсь, что ровно через 7 дней в этом же составе мы будем в этой же студии в это же время.
Будьте бдительны.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.